Всем привет! Сегодня с нами Ксения Перминова, она независимый стратег и сейчас нам расскажет про профессию стратега в рекламе. И я думаю, это будет очень интересно и познавательно. Ксения, привет!
Алина, привет! Спасибо, что пригласила на беседу. Признаюсь, это мой первый подкаст, поэтому у меня ответственный опыт. Я сейчас вот прям чувствую себя почти звездой и немножко волнуюсь. Наверное, перед тем, как рассказать, что такое стратег, я не расскажу, чем занимаюсь я, немного поясню, что значит такое, что же это за человек, который независимый стратег, и почему независимый. Я суммарно работаю уже, наверное, более 10 лет в рекламе. У меня был опыт работы как на стороне клиента, так и внутри агентств. И последние 4 года я работаю сама на себя. Я выступаю как раз-таки в роли того самого независимого стратега и консультанта по маркетингу. Что это значит? Это значит, что я продолжаю работать с агентствами, но уже в формате партнера, то есть классически это будет звучать как на фрилансе. И работаю с малым, средним и уже и большим бизнесом напрямую. То есть, по сути, моя сфера деятельности, моя деятельность делится на два таких направления. Это работа с агентствами в коллаборации, где я выступаю либо как партнер, либо как часть команды. И это работа с бизнесом непосредственно уже напрямую, когда мы делаем проекты самостоятельно. Вот. Как-то так.
Давай тогда вернемся именно в рекламу, то есть даже в агентство. Что ты делала, когда ты работала в агентстве как стратег? В чем были твои должностные обязанности, скажем так?
Давай рассмотрим вообще, в принципе, кто такой стратег, да, что это за человек, что он делает в агентстве. Я считаю, что стратег — это очень важная и очень значимая позиция в агентстве. Объясню, почему. Долгое время ходили мифы, они до сих пор ходят о том, что стратеги пишут подводки для креатива и так далее. Но на самом деле стратег — это человек, который выполняет не только функцию подводки, но это человек, который, в принципе, отвечает за все то, что происходит до того, как бриф попадет к креативу. И еще стратег — это одна из, мне кажется, важных опор для клиента, потому что именно стратег — тот человек, который знает и умеет правильно задавать вопросы на брифинге. Это тот человек, который понимает, как сделать так, чтобы та работа, которую мы несем, да, уже то финальное решение, соответствовало целям и задачам клиента, а главное, инвестировало в бизнес-цель, которую клиент перед нами поставил. Поэтому, если кратко сказать, кто такой стратег, то это тот человек, который понимает, как нам прийти из точки А, где сейчас находится бизнес клиента, в точку Б, которую клиент нам обозначает, и в том числе бизнес-показатель точки Б, как идти туда наиболее кратким, эффективным путем.
Ты упомянула про креатив. Вот скажи, пожалуйста, часто ли так происходит, когда стратег, копирайтер и арт-директор как раз работают вот как креативная единица практически на каждом проекте, и, соответственно, у них происходит сначала взаимодействие внутри, то есть стратег как-то подготавливает креатив, креатив сразу и быстро, скажем так, общаются со стратегом. Или все-таки это скорее какая-то особая ситуация, и в основном стратег, он не работает в партнерстве, скажем так, с копирайтером и арт-директором, а все-таки как какая-то такая отдельная, что ли, единица.
Мне кажется, все зависит от того, как построена культура агентства, как вообще выстроено взаимодействие внутри и о каком стратеге мы сейчас говорим. Есть суммарно три типа стратегов, ну, как можно сказать, три типа стратегий, которые пишутся. Есть бренд-стратегии, и тогда у нас с тобой отпадает такая сущность, как креативная пара, да, после работы бренд-стратега вступает либо дизайнер, который занимается айдентикой, либо копирайтер, который разрабатывает нейминг. И обычно этот этап, сначала пишется стратегия, потом все, что было написано, передается, брифуется уже непосредственно дизайнер. Но даже в данном формате очень часто на первый брифинг и на какие-то, может быть, важные встречи с клиентом до, и иногда даже на тест-драйв стратегии, именно концепции, когда уже предлагается какое-то решение, могут позвать и дизайнеры, эта работа может происходить вместе. Все опять-таки зависит от культуры агентства и экспертизы. Есть еще два типа стратегий. Условно, это коммуникационная стратегия и креативная стратегия. В чем разница? Ну, они похожи, что коммуникационная, что креативная. Просто коммуникационная — это достаточно большой пласт планирования сразу же на длительный период, который может включать в себя несколько разных задач, несколько разных каналов и планирования разной коммуникации. Креативная стратегия — это стратегия скорее на одну креативную компанию, когда у нас есть четкая одна задача, и мы работаем над одним флайтом. Если мы говорим про коммуникационную стратегию большую, то тут скорее это больше работа стратега, потому что это идет долгосрочное планирование на какой-то определенный период, и не всегда после большого комстрата выходит креатив. Иногда это бывает такой план активности бренда на длительный период. Если мы говорим про креативную компанию, то тут действительно вопрос культуры агентства и как все происходит. Классический формат, вот самый классический стратег работает, занимается своими делами и подключает креатив только когда бриф готов. Но даже когда я еще работала в агентствах, я работала, например, в диджитал-агентстве, у нас не было позиции копирайтера и арт-директора, у нас были креаторы. Мы часто работали в паре, это происходило, мы вместе ехали на брифинг клиенту, а после возвращения с брифинга мы калибровались, суммировали те задачи, которые перед нами стоят, ну, то есть примерно говорили, чего мы ожидаем от будущего проекта. Ведь действительно же уже после брифинга с клиентом ты примерно понимаешь, окей, будет это компания на 360 или это будет интегрированная компания, например. Ты уже понимаешь, какие это будут каналы, ты уже примерно понимаешь аудиторию. И мы калибровались о том, что условно мы хотим показать в стратегии, на чем сделать акцент, больше изучить аудиторию или посмотреть рынок или что-то еще, и какой примерно может быть креатив. И исходя из этого, уже когда поставлены задачи, я как стратег уходила заниматься своей стратегической частью, потом мы могли вместе где-то поштормить с креативом, после того, как моя часть была закончена, я брифовала креатив. Далее креатив занимался своими делами, но мы опять-таки могли вместе поштормить на какие-то привиды, даже до того, как нести что-то руководителю, меня ребята могли позвать, мы вместе могли посмотреть, что получилось. То есть это мог быть и совместный шторминг. Я считаю, что здесь нет какого-то идеального рецепта, как лучше, должны ли креатив и стратегии штормить вместе. Потому что все очень зависит от корпоративной культуры, от того, как мыслит каждый конкретный человек. Кому-то очень важно присутствие второго человека и возможности подумать об кого-то, кому-то важно поработать самостоятельно. Но мне кажется, в чем точно должна быть коллаборация, совместная работа, это первая встреча с клиентом, потому что креатив тоже должен видеть клиента. Ребята должны видеть, как клиент отвечает на вопросы, что для клиента важно, на каком языке он говорит. Потому что успех подачи хорошей презентации — это говорить на одном языке с клиентом. А если ты не знаешь клиента, ты не можешь с ним на одном языке говорить. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы вся команда была на брифинге. Потом здорово, если есть какой-то внутренний кик-офф, где и стратег, и креатив обсуждают то, каким может быть дальнейший проект. И далее классно, если корпоративная культура позволяет стратегу прийти и сказать: ребят, я вот сейчас, кажется, нашел классную территорию, инсайт, решение, давайте посмотрим, это не бред. Или посмотрите, вот, например, мне нужно четко сформулировать инсайт, я понимаю, что я хочу сказать, мне, например, не хватает хорошего текста, помогите с формулировкой. То есть очень важно, чтобы стратег и креатив были не две противоборствующие стороны, которые оценивают, что сейчас, скажем, чей бриф говно и чей экзекьюшн не соответствует брифу, а чтобы были партнерами, потому что креатив тоже всегда может прийти к стратегу за помощью.
Часто так в моей практике бывало, что сначала я, в общем-то, даже не вижу клиентский бриф, он сразу отправляется к стратегу, стратег его внутри, скажем так, переваривает и дает уже такой адаптированный, понятный бриф, бриф для креатива. И, как правило, там уже бывают, да, какие-то направления, так называемые руты, куда можно сходить, какие есть интересные территории с инсайтами. Стратеги нам давали подобие сообщения. Понятно, что еще не в красивых, не в финальных словах, но какое-то более-менее суть самого сообщения, которое мы должны дать, часто бывало, стратеги давали. Ну и часто бывает совершенно другая история, когда, в принципе, на проекте решают обходиться без стратегов, и здесь уже, мне кажется, роль креатива отчасти заходит на территорию как раз придумывания стратегии, что, в общем-то, с одной стороны, наверное, прокачивает меня, например, как специалиста, но, с другой стороны, я понимаю, что именно база каких-то вот знаний стратега и то, как он там структурно, например, может мыслить, конечно, это потрясающе.
Я бы сказала, это разные зоны ответственности. И как вот ты говоришь, что можно написать креатив без стратега, так и стратег может сделать креатив без креатора. Это у нас даже называлось как-то стратегический креатив, когда креативное решение, оно очень работает, но оно очень прямое и в лоб, иногда где даже копирайт удается, но все равно видно, что это не rocket science, и никого не удивишь, что вот смотрите, мы тут неожиданность придумали. Вот, но на самом деле я думаю, что, конечно, идеально, когда есть коллаборация креатора и стратега, потому что мы немного по-разному мыслим. И вот здесь как раз мы дополняем друг друга, что для меня мысли креатива — это некий хаос, из которого рождается что-то интересное, потому что, да, мысль креатора не должна быть линейной. У тебя не обязательно все следует структурно из одной точки в другую. Ты, наоборот, можешь писать с абсолютно другой стороны и найти что-то уникальное. Стратег же мыслит немного более структурно, линейно, и у него как бы ключевое, чем должен обладать стратег, это логикой. И если у стратега нет логики, беда всему проекту. И как бы это самое главное качество. И у нас идет очень так достаточно структурно, линейно, понятно. И поэтому, вот мне кажется, как раз классно дополнять друг друга, чтобы это была такая совместная работа, такой симбиоз, который как раз-таки позволяет рождать удивительные компании, делать что-то действительно интересное. И хотела еще вот такую вставить фразу от зануды — сообщение, принести стратегическое сообщение, не финальный креатив, все-таки обязанность стратега, и плох тот стратег, который не принес вам сообщение на компанию.
Мы зашли на территорию скиллов, сейчас мы к ним чуть попозже буквально вернемся. У меня, наверное, еще такое уточнение насчет супервиза. Ну, то есть, поскольку от стратега, скажем так, начинается в том числе там какая-то работа креатива, от его рутов или там направлений, которые он принес, зона ответственности здесь получается довольно большая у стратега. Ну, то есть, условно, вот он говорит, 5 направлений или 3, или 2, в которых классно бы развиваться, в которых классно принести клиенту идею. Если у креатива, например, у младшего креатива в плане креативной пары есть креативный директор, который в какой-то момент может сказать им, что, ребят, ну вы что-то вообще не то все придумали, все говно переделываете. А вот у стратега кто его супервиз в агентстве?
Смотри, как у младшего креативщика есть креативный директор, так у младшего стратега есть стратегический директор, и здесь все примерно то же самое. Поэтому тут у тебя всегда есть кто-то сверху, пока ты не становишься стратегическим директором, или если это не та ситуация, где ты единственный стратег в агентстве, но тогда та же ситуация может быть и у креатора, что ты единственный креатор, копирайтер или арт-директор в агентстве. Поэтому здесь все похоже, но мне кажется еще, что у стратега, наверное, чуть-чуть больше, ну, не то, что супервижен, но спроса может быть где-то от клиента, потому что стратег, поскольку вначале мы все равно со стратегической подводки показываем стратегический бриф, то есть, да, как бы как мы декомпозировали, как мы приняли задачу клиента, как мы ее видим, то здесь больше ответственности, потому что клиент может сказать, либо переписали мой бриф, и все то же самое, либо то, что вы написали, кажется, полный бред и совсем не работает. А в креативе клиент чаще менее компетентен, и все, что он может, ну, скажем, сказать, оценить креатив, нравится, не нравится, работает, не работает, но это уже такая немножко субъективная оценка. А вот касаемо стратегии, если клиент особенно хорошо знает свое дело, то неопытному стратегу он может дать тоже очень такой хороший фидбэк. У нас недавно была защита курсов по стратегии, я сейчас преподаю на МЭЦ, и вот буквально пару дней назад мы выпустили новых стратегов в жизнь. И у нас была защита постоянно следующим образом. Сначала фидбэк давал клиент, потом уже давали непосредственно мы, кураторы, преподаватели на курсе. И меня поразил уровень клиентов, то, что многие клиенты давали настолько подробный, понятный фидбэк, какой бы могла дать я. И это тоже говорит о том, что во многих компаниях уровень экспертизы клиентов растет. Поэтому сейчас принести отвратительную подводку или, можно сказать, хреновый бриф — это плохо, потому что клиенты растут, и многие тоже могут об этом сказать, что что-то ваше подводка очень похожа на мой бриф, но только чуть другими словами и с меньшим смыслом.
Давай тогда зайдем на территорию как раз скиллов. По-твоему, какие должны быть хард и софт скиллы у хорошего стратега?
Давай, наверное, сначала немножко разберем процесс, как вообще работает стратег, как строится его работа, чтобы понять, на каком этапе какие скиллы нужны. Ну, если посмотреть, с чего начинается работа стратега, первое — это с получения брифа со встречи с клиентом. И вот на встрече с клиентом задача стратега — уйти с отсутствием неотвеченных условно вопросов, уйти с полными ответами, уйти с полным пониманием того, что ему сейчас нужно сделать. И поэтому, если мы говорим про первый этап, то важное умение должно быть у стратега, во-первых, четко на лету схватывать информацию в первый момент, когда ты слышишь бриф, и не стесняться, не бояться, уметь задавать вопросы, уметь задавать правильные вопросы. Смотреть не поверхностно, а смотреть глубже, потому что, как я уже сказала, уровень клиентов бывает разный. Кто-то может некорректно самостоятельно сформулировать маркетинговую задачу и коммуникационную. Окей, мы некомпетентны лезть в бизнес-задачу, но даже если мы видим, что бизнес-задача кажется не совсем адекватной медийному бюджету, ну, допустим, когда тебе клиент говорит, что мы хотим завоевать, не знаю, 50% рынка, у нас 300 тысяч на месяц, продвигаемся только ВКонтакте. Кажется, это невозможно. И здесь не нужно обладать бизнес-экспертизой, здесь можно просто обладать здравым умом и логикой, чтобы спросить, уверены ли вы, что мы с таким бюджетом хотим идти на такую амбицию. Вот, поэтому первое важное качество на первом этапе — это внимательное слушание, это умение качественно задавать вопросы и где-то стоять на своем, пытаться получать ответы. И еще, мне кажется, очень важное качество — это эмпатия, потому что клиент хочет получить качественную работу. Но клиент не всегда думает о том, что какая-то информация нам действительно нужна. Я часто сталкивалась с тем, что, например, в брифе не было важных вводных, потому что клиент просто подумал, что они не нужны агентству. Следовательно, наша задача — уметь спрашивать об этих вводных так, чтобы это не выглядело как: «О, боже мой, глупый клиент, почему ты не сказал?», а чтобы это было эмпатично, это было как вопрос, как посыл от партнера. И тогда это будет реально очень хорошее, очень качественное сотрудничество. Поэтому не бояться спрашивать, уметь хорошо структурировать свою мысль, уметь задавать правильные вопросы и смотреть глубже, чем то, что написано в брифе. Это то, что нужно на первом этапе. Далее, после того, как мы возвращаемся с брифинга клиента, мы переходим к этапу аналитики. И перед тем, как мы переходим к этому этапу, мы ставим перед собой две вещи. Первое, мы калибруем точку А, где сейчас находится наш проект, какая текущая ситуация, и ставим точку Б, то есть те цели, к которым мы хотим прийти в результате нашей кампании. И на основе точки А и точки Б мы задаем себе вопрос: окей, а что я не знаю, что мне нужно сейчас проанализировать, узнать, чтобы построить тот самый эффективный путь, ту самую стратегию. И вот здесь очень, мне кажется, важна структурность мышления, умение четко приоритизировать цели и задачи, понимать, что конкретно тебе нужно исследовать. Юные стратеги страдают тем, что хочется исследовать все. Особенно если есть вдруг доступ к какому-нибудь софту типа TNS, то можно выгрузить все возможные таблички, еще вот пересечь аудиторию с вот этим параметром и перенести презентацию на 125 слайдов с табличками. И как бы вот здесь очень важно вовремя останавливать себя, правильно планировать свое время и уметь четко понимать, что конкретно ты сейчас хочешь исследовать, и понимать, когда тебе этого достаточно, когда тебе нужно остановиться. Также в моменте исследования очень важно критически оценивать всю ту информацию, которую ты находишь. Потому что иногда ты находишь очень много всего полезного, но к твоему решению, к твоей стратегии, к тому, на что ты будешь брифовать креатив, отношение имеет только 15% информации. Нужно уметь оставаться со слайдами, с ненужной информацией. Да, она далась потом, кровью, мозолями на пальцах от того, что ты много выгружал таблички, но это не имеет смысла, не нужно нести лишнее. И, собственно, вот здесь, наверное, умение выделять важное, умение емко и аргументированно доносить свои мысли. И после того, как прошел этап аналитики, мы переходим уже к синтезу решения, непосредственно к самой стратегии или креативному брифу, в зависимости от того, какой будет результат работы стратега. Вот здесь также важна структурность, важно умение емко и ясно формулировать мысли. То есть в брифе, в стратегии тоже, но в брифе, мне кажется, особенно, потому что бриф — это еще более сжатый формат результата работы стратега. Каждое слово должно быть на своем месте. У тебя не должно быть ни одного двоякого трактования. То есть вот если ты написал что-то, то креатив должен именно это и понять. И если там ты говоришь, что мы хотим, чтобы наш продукт потребляли часто — это не ответ, потому что у меня часто это один раз в месяц, у кого-то два раза в неделю. Все должно быть четко, точно и кристально ясно. И после того, как бриф закончен, мы переходим к процессу брифинга. И вот здесь, мне кажется, очень важно уметь не просто передавать все то, что ты нашел, а еще и уметь вдохновлять. Потому что работа стратега сделать так, чтобы с этого брифа, пусть это даже очередные, там, не знаю, чипсы или еще что-нибудь, креатив не думал, что, о боже мой, нам опять принесли вот этот убогий бренд, убогий бриф. Вот я сижу, это 125-е чипсы в моей жизни, можно, пожалуйста, я пойду домой? А задача стратега — взглянуть даже на эти 125-е чипсак и рассказать об этом так, чтобы креативу захотелось с этим поработать. И тогда вот если, исходя из всего этого процесса, суммировать, какими навыками в целом должен обладать стратег, ну, первое — это логика, да, то есть умение логично мыслить, это умение качественно структурировать свою мысль, емко доносить то, что ты хочешь сказать, очень прямо, коротко, понятно. Это умение находить причинно-следственные связи, когда ты находишься на этапе аналитики, когда ты изучаешь рынок, умение видеть паттерны, умение замечать то, что может быть незаметно среди всего потока информации. И это умение рассказывать истории, умение вдохновлять, потому что стратегия — это тоже история. И в зависимости от того, как ты ее расскажешь креативу или клиенту, так эта стратегия и будет исполнена. А также, еще, как я уже сказала, немаловажно, это эмпатия, потому что стратег всегда работает с людьми. Работаешь ты с клиентом на этапе брифинга, берешь ты интервью у целевой аудитории, вдохновляешь ли ты креатив. Очень важно слышать и слушать, и настраиваться на твоего собеседника. Только тогда это может быть действительно продуктивная и по-настоящему качественная работа. Ну, если говорить еще про какие-то навыки, что в целом важно и полезно, я считаю, это широкий кругозор, это любознательность, это желание изучать, наблюдать и открывать новое, потому что невозможно быть стратегом только на работе. О себе я часто говорю, что я стратег в работе и в жизни. Почему? Потому что когда ты начинаешь мыслить стратегически, ты не можешь пойти в кино и не обратить внимания на тренды. Ты не можешь там взять сеть новых звездных войн и не обратить, что вот ага, вот здесь как будто бы Burning Man, посмотрите, сейчас тренд на осознанность, и главная героиня получает силу в медитации. Ты не можешь не анализировать то, как выглядит новый бренд в твоем магазине, на твоей знакомой полке, ты можешь не анализировать упаковку. Ты всегда держишь свой, можно сказать, радар включенным, смотришь, что происходит в культуре, в мире. И когда это происходит так, когда ты смотришь на мир такими широко открытыми глазами, тогда появляется та самая насмотренность, растет кругозор, и ты как стратег становишься ценнее, потому что ты приносишь более интересные решения. Ты можешь вдохновляться одной категорией, работая с другой категорией, и смотреть немного иначе на стандартные, уже никому не интересные, замыленные брифы.
Я с тобой прям супер согласна, потому что креатив тоже очень сложно отключать, когда ты выходишь с работы и пересекаешь порог. Ты упоминала про то, что ты преподаешь в МЭЦ, и то, что у вас есть выпускники. Давай, в принципе, тогда поговорим про то, как попасть, как стать стратегом, как попасть в профессию.
Мне кажется, попасть в профессию сейчас достаточно несложно, как будто бы рекламный рынок стал более открытым, чем какое-то время назад, наверное, из-за того, что сейчас, в принципе, достаточно много разного онлайн-образования, и, в принципе, о том, что существуют разные профессии, гораздо легче узнать, чем это было какое-то время назад, даже лет 5 назад. Было очень мало школ, сейчас школ много, сейчас есть разные онлайн-курсы, и попасть в мир рекламы несложно. Как можно стать стратегом? Ну, для начала можно захотеть стать стратегом, узнать вообще, что такая позиция есть. Есть первый простой путь, мне кажется, просто прийти стажером в агентство, даже не обязательно на позицию младшего стратега, ну, в смысле, стажера в отдел стратегии. Можно просто прийти стажером и посмотреть на агентскую кухню. Я свою карьеру начинала изначально с social media. Когда-то я занималась social media на стороне клиента, потом я работала внутри агентства, я была диджитал-менеджером, я занималась social media и немножко писала стратегии, чем только не занималась. И именно внутри агентства я поняла, что я хочу быть именно стратегом. То есть запрос на то, что я хочу работать в рекламе, у меня сформировался где-то в классе в 10-м. Я четко решила, что вот рекламная индустрия — это моя индустрия. Запрос у меня был придумывать рекламу. Это как хочу быть доктором и хочу лечить. Вот. И хотела я придумывать рекламу. И почему-то я даже думала, что, возможно, это будет связано больше с кино и телевидением. Но мне казалось, что вот я буду придумывать рекламу. И потом, когда я попала в агентство, я даже в какой-то момент думала, что, наверное, креатив, чуть больше мое, потому что я всегда была таким очень творческим человеком, в школе стенгазеты рисовала и прочее. Но познакомившись ближе с кухней рекламного агентства, я поняла, что мне больше интересно анализировать, планировать, изучать и наблюдать. И хоть креатив — это тоже безумно интересно, но мое сердечко все-таки больше бьется, когда вот я занимаюсь анализом и наблюдаю. Поэтому первый классный, мне кажется, шаг — это просто прийти на стажировку в агентство. Как это сделать? Все, что для этого нужно, нужно быть активным и обладать доступом в интернет. Что нужно сделать? Нужно сделать какое-то классное резюме, сопроводительное письмо. У вас не может быть 10-летнего опыта работы на позицию стажера, но у вас может быть желание. И можно честно написать, что «Привет, я учусь в университете», или «Я закончу университет», или «Я решил к черту университет». Мне начинается рекламная индустрия, и я хочу узнать, как она работает. Можно я к вам приду на стажировку? Очень хочется посмотреть все изнутри, а еще меня вдохновляют ваши кейсы, ваша работа и ваша философия. Прийти подписать подобные письма, полезно посмотреть, куда ты идешь, это всегда подкупает. А если еще вы умеете красиво верстать презу или делать короткий лендинг, который выглядел бы как письмо, то это было бы вообще классно. И это первый путь. Второй путь, если вы уже определились, кем вы хотите быть, что вот да, вот я четко знаю, что я хочу быть стратегом, не рекламу придумывать, а вот стратегией заниматься, то тогда можно пойти в какую-либо рекламную школу и получить базовое образование. Я, конечно же, буду говорить, что лучшее стратегическое образование в МЭЦ, потому что мы достаточно серьезно и долго разрабатывали этот курс по стратегии. У нас как раз вот первый был выпуск по креативной стратегии. Мне кажется, чем хорошо ходить на подобные курсы, тем, что ты получаешь базовый фундамент, и тебе не нужно набивать шишки на том, как делать аналитику, а как называется этот инструмент, или, ой, клиент сказал слово, которое я не знаю, пойду я его быстро загуглю. Ты уже погружаешься в среду и лучше понимаешь какие-то нюансы, следовательно, ты можешь уже выдавать чуть более качественную работу. Вот мне кажется, есть два таких варианта входа, и, по-моему, оба из них достаточно несложные.
Здесь, мне кажется, довольно все понятно. Если говорить про, скажем так, горизонтальный рост или куда еще может пойти стратег, если вот в какой-то момент он понял, что в рекламе, наверное, он уже реализовался, и куда вот ему можно, и где еще его классные наработанные навыки пригодятся, чтобы можно было как-то сменить сферу?
Хороший вопрос, на самом деле. Мы вот буквально не очень давно с друзьями об этом говорили. Вообще, стратеги — это те люди, которые периодически уходят из рекламной индустрии, и поэтому очень часто вопрос, где взять хорошего стратега, а хороший стратег уже не стратег. Как это происходит? Мне кажется, самый первый путь и самый распространенный путь, который был раньше, это переход на сторону клиента, потому что в какой-то момент, когда ты очень хорошо начинаешь планировать, понимаешь, как что работает, тебе становится немного скучно, и хочется видеть все то, что происходит после того, как ты готовишь стратегию, потому что мы, к сожалению, очень редко видим результат своей работы. То есть мы запускаем рекламную кампанию, но мы не всегда даже видим результаты рекламной кампании, потому что классно, если мы работаем с клиентом долго, и ты можешь видеть какую-то бизнес-эффективность. Но часто это эпизодическое сотрудничество, или если мы говорим в контексте брендинга, это запуск бренда, но редко клиент возвращается, или агентство через год говорит: окей, а теперь давайте выпьем чай и обсудим нашу бизнес-эффективность или что-то подобное. Первый путь — это на сторону клиента. Это может быть позиция бренд-менеджера, это может быть позиция в том числе с прокачкой некоторых навыков и продукт-оунера, если ты хочешь полностью разрабатывать продукт. Мне кажется, у стратегов достаточно хорошие возможности становиться продукт-оунером. Здесь тебе нужно будет изучать еще дополнительные вещи, как, ну, в принципе, как выводить продукт, какие-то бизнес-решения и прочее. И сейчас все больше появляется позиции стратегов на стороне клиента. Первая из компаний, мне кажется, российских — это Яндекс, у которых уже несколько стратегов, и это очень круто, потому что это действительно реальная позиция стратег внутри бренда. Вторая история, куда идут стратеги. Стратеги идут на фриланс. Это вот как раз был мой путь, потому что я поняла, что я нахожусь в позиции старшего стратега. Моя следующая позиция — это стратегический директор, но быть директором — это не столько быть стратегом, сколько еще и быть управленцем. Я понимала, что в тот момент управленческая часть мне абсолютно не интересна. Мне интересен малый бизнес, локальные какие-то культурные проекты, и делать что-то, работать с кем-то, кто не сможет позволить себе агентство, я буду видеть какой-то импакт. Я перешла поэтому в формат фриланса и консультирования, и, собственно, консалтинг, и работа на фрилансе, мне кажется, это такой второй тоже очень популярный рут, потому что я вижу, что очень многие стратегии уходят туда. И третий, еще один путь — это создание собственных продуктов. Это, в принципе, мне кажется, тренд для рекламной и креативной индустрии, потому что сейчас создавать продукты становится все легче, особенно диджитал-решения, и многие стратегии действительно уходят в создание своих продуктов. Это если говорить про выход из агентской сферы, да, то есть три таких базовых рута, по которым можно пойти. Но в целом, мне кажется, что все, что связано с продуктом, маркетингом, продвижением, этим легко может заниматься стратег, потому что ключевой навык планирования, умение приходить от точки А к точке Б, четко ставить цели, он может пригодиться в очень разных сферах. Ну и еще одна сфера — это образование. Я вот уже несколько лет преподаю, и как бы если вы хороший опытный стратег, то делиться знаниями тоже очень прекрасно.
Давай, если так вот подводить итог, скажи, вот что тебе прям очень нравится в твоей работе именно как стратега, любого в агентстве или на фрилансе, и есть какие моменты, может быть, тебе лично тебе не нравятся в работе стратега?
Наверное, мой самый любимый момент — это вот это ощущение некого открытия, когда из полного хаоса у тебя вырисовывались причинно-следственные связи, ты понял, как работает категория, как устроен рынок, почему люди это покупают или не покупают, и тебе кажется, что в этот момент ты правишь миром, потому что сейчас перед тобой открылось супертайное знание, которого, конечно же, никто никогда не находил, только ты, только сейчас, и теперь ты наконец-то понимаешь, как вообще все здесь устроено и почему вот эти бренды ведут себя так, и что их ждет в будущем, и ты четко понял, куда нужно тебе идти. И мне кажется, это очень классно, потому что это происходит в тот момент, когда у тебя уже очень много информации, и ты можешь посмотреть, что же все-таки происходит, структурировать. Я, в принципе, очень люблю процесс структурирования информации. Я такой достаточно занудный человек, у которого все может быть по полочкам, четко разложено, причинно-следственные связи, и, наверное, вот упорядочивание, нахождение причинно-следственных связей — это вот мое самое любимое. Что я не люблю? Ну, на самом деле, я очень люблю свою работу, поэтому мне сложно сказать, что есть что-то мое нелюбимое. Наверное, я ушла от нелюбимых моментов в работе, когда я ушла из агентской жизни, потому что что я не любила — это невозможность выбирать. Ну, например, у меня достаточно много, ну, я бы сказала, морально-этических принципов, по которым с определенными проектами я не буду сейчас работать. Я не буду работать с мясной индустрией, я не буду работать с табаком, я не буду работать сейчас рядом компании. Когда я работала в агентствах и когда я там самый первый год на фрилансе, я не могла позволить себе такой выбор, потому что в агентствах у меня, в принципе, не было выбора. Я не могла сказать, вы знаете, я не хочу работать с вот этим клиентом. А на фрилансе первый год был страх, о боже, что же будет, если вдруг я не возьмусь за все входящие у меня проекты, вдруг мне нечего будет есть. То сейчас как бы, я четко понимаю, что я могу выбирать. Вот, наверное, это был нелюбимый момент в агентской жизни, и если что-то еще вот такое из нелюбимого, это то, что я не люблю работать с людьми, которые на продукте или на проекте, или в компании являются исполнителями, и они не заинтересованы в бизнес-показателях. А в чем эта проблема? Мы часто шутим, что есть такая позиция менеджер среднего звена. Это человек, который больше боится не угодить своему руководителю, чем хочет сделать эффективный проект. И очень часто из-за такой парадигмы мышления хорошие проекты становятся не очень хорошими проектами, 10 раз пересматривая креатив, и что-то идет не так. Поэтому в своей практике сейчас я стараюсь напрямую согласовывать важные вещи с собственниками бизнеса, а вот про менеджеров среднего звена они бывают как в больших корпорациях, так и в компаниях, где 3 человека. С этим я тоже сталкивалась. Вот, это, наверное, про любимое и нелюбимое.
Здорово, что ты смогла исключить из своей профессии вот какие-то нелюбимые моменты. Но если вот говорить именно про выбор проектов, это на самом деле очень здорово, и я думаю, снимает довольно большой груз с плечей. Это действительно очень здорово. Если у тебя есть, может быть, какие-то советы для начинающих стратегов или для тех людей, которые, в общем-то, только собираются прийти в профессию, может быть, есть у тебя какие-то полезные советы?
Первый важный, наверное, полезный совет — это верить в себя и не бояться. Когда ты только приходишь в стратегию, ну, да, мне кажется, в любую профессию, ты всегда боишься. Боишься спросить, боишься спросить какую-то глупость, особенно если вдруг у тебя не самый лучший в мире английский, у тебя международный клиент или что-то подобное. И ты такой думаешь, черт, я сейчас лучше промолчу тихонечко и как бы сделаю вид, что меня здесь нет. Не бойтесь спрашивать. Самая страшная ошибка и самая глупая нелепая и глупая глупость, которая может быть, это не спросить. Спрашивайте, задавайте вопросы, но перед тем, как задавать какой-либо вопрос, задайте его себе и подумайте, можете ли вы на него ответить самостоятельно или погуглить. То есть, как бы, если вы чего-то не знаете, попробуйте погуглить, найти информацию самостоятельно. Не нашли — спрашивайте, задавайте вопросы. Просто если вы будете только спрашивать, не будете прилагать усилия к поиску информации, то, во-первых, эта информация не будет так откладываться. Это я как человек, который уже проектирует образовательный опыт, могу вам сказать. Вот. А во-вторых, вы в какой-то момент можете достать вашего старшего коллегу, если вы при каждом удобном моменте спрашиваете, даже если перед вами сейчас открыт ноутбук. Второе — это расширяйте свой кругозор. Полезно все. Вот правда, больше путешествуйте, как только откроются границы. Читайте, смотрите фильмы, смотрите популярную культуру. Обязательно смотрите сериалы по второму каналу хотя бы раз в месяц сквозь боль и слезы, потому что это смотрит очень большое количество аудитории в России. Посмотрите там, я не знаю, две серии турецких сериалов, они популярны в России сейчас. Посмотрите еще что-нибудь. Важно жить не только в пределах своего культурного пузыря, но и выходить за него, потому что чем более насмотрен стратег, чем лучше он чувствует визуальную культуру, видит культурные коды, считывает язык, тем более экспертным, более сильным стратегом он становится. Поэтому расширяйте кругозор не только тем, что вам интересно, но и тем, что вам неинтересно. Для меня было открытие, я обычно как редко хожу в офлайн книжные, это либо книжный магазин «Гаража», либо «Республика», а тут я как-то гуляла, я искала квартиру, зашла в какой-то обычный книжный на Бауманской. Я провела там 2 часа, потому что таких книг я в своей жизни не видела. Коронавирус только начался, а там уже были интриги, расследования. Там было столько новелл и романов, просто блогеры пишут очень много книг сейчас. Блогеры, о которых я не знаю, пишут очень много книг. И просто это как бы не те книги, которые я буду покупать, но 2 часа я изучала то, что продается, и это полезно, потому что теперь я еще больше знаю, что смотрит аудитория. Также я всегда советую развивать софт-скиллы. Если вы стесняетесь презентовать, ходите, учитесь презентовать, учитесь говорить, учитесь вести переговоры, диалоги и прочее, потому что стратег, он всегда немного психолог. Где-то для клиента, которому нужно сгрузить вас всю боль, потому что иногда у клиента может быть проблема. Кстати, да, важный момент. Кстати, в принципе, должен знать, зачем клиент пришел в агентство. Иногда клиент может прийти в агентство просто, чтобы хорошо отчитаться перед своим хедом. И это важно, понять эту боль клиента и помочь ему с этим. Потому что если вы этого не поймете, страдать будете вы, страдать будет креатив, страдать будут все. Но если вы это поймете сразу и поможете клиенту, никто не будет страдать, вы просто сделаете то, что человеку нужно. И чем лучше развиты ваши софт-скиллы, умение общаться, эмпатия, тем лучше для вас, потому что вы и с креативом договоритесь, и с аккаунтом договоритесь, и все будет, в принципе, хорошо. И, наверное, еще очень важный факт, не факт, а как бы совет, это забота о себе. Мы, к сожалению, в нашей индустрии очень часто выгораем, очень мало отдыхаем. Нужно обязательно давать себе отдых, давать себе время на перезагрузку. Хоть и считается, что стратег — это не до конца творческая профессия, она все равно творческая. И важно отдыхать, давать возможность мозгу выгрузиться, выдохнуть, чтобы потом снова быть эффективными. Потому что без отдыха невозможно быть эффективными 24/7, 365 дней в году. Отдыхайте, это очень важно. Вот. Наверное, это вот из таких важных, наверное, важных советов.
Да, на самом деле очень классные советы, и, в принципе, тебе огромное спасибо за такой прекрасной и насыщенной информацией подкаст. Он действительно у нас получился такой, с одной стороны, объемный, но с другой стороны, все по делу, все очень интересно. Я думаю, для многих наших слушателей здесь будет много что интересного, много что нового. Даже сама я для себя кое-что новое услышала. И, в принципе, очень тебе благодарна за то, что ты пришла и все это подробно и понятно, главное, рассказала.
Да, спасибо тебе большое за приглашение. Говорить о любимой профессии — это всегда классно. Я помню, когда я только пришла в профессию, и я до этого была больше диджитал-менеджер, а тут я стала полноценным стратегом. Вот я уже 2 месяца пишу какие-то стратегии, и потом мне в голову приходит мысль, что мне платят за то, что я думаю, и за то, что я делаю, что я люблю, а я люблю думать. И для меня это было какое-то такое, помню тогда, счастье, осознать, что я занимаюсь любимым делом, и мне кажется, стратегия, правда, очень классная штука, и реклама — это очень классная штука, и все, что говорят, что реклама — зло и так далее. Реклама абсолютно нейтральная. Реклама — это инструмент. А будет это зло, используемое большими корпорациями в злых целях, или будете вы помогать социальным проектам или культурно значимым проектам и так далее, это уже зависит от вас. Но сама по себе, мне кажется, реклама и стратегия — это очень удивительные индустрии. Поэтому я желаю всем будущим стратегам успехов. Главное — верить в себя и идите к своей мечте. А тебе, Алин, хочу сказать большое спасибо за интересную беседу, интересные вопросы. Всегда классно поговорить о любимом деле.
Это точно, я согласна. Спасибо большое, друзья, что слушали нас, и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!